Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий этого подкаста. Прошлая и нынешняя неделя у нас просто трещат по швам. От событий в минувшую пятницу Dallas Stars вывели из обращения номер Сергея Зубова. В ближайшие выходные в Лас-Вегасе пройдет матч всех звезд, в котором должны принять участие четверо россиян. И в тот же день, когда на звездном уикенде пройдут конкурсы в Пекине, откроется зимняя Олимпиада. Хоть там и в этот раз не будет НХЛовцев, следить за ней, я уверен, будут все, кто так или иначе неравнодушен к спорту. В общем, тем у нас множество. Этот эпизод подкаста представлен букмекерской компанией «Лига ставок», эксклюзивным официальным партнером России, НХЛ в России и странах СНГ. Я очень рад, что сегодня на другом конце света из Пекина со мной этот эпизод проведет постоянный автор NHL.com.ru, обозреватель Матч ТВ Павел Лосенков. Паш, привет! Как вас там принимают на сей раз?
Привет! Рад видеть, слышать. И сразу же накатывает теплая волна ностальгии, потому что мы с тобой вместе работали на Олимпиаде в Пекине, но летней, в 2008 году, прошло уже 13,5 лет. Страшно сказать, как летит время. Okay. Я ее помню, ту летнюю Олимпиаду, как вчера. И те же самые объекты, и там водный куб, и птичье гнездо, но переоборудованы уже под зимние виды спорта. Ничего еще не началось. Мужская сборная России даже не прилетела из Новогорска, Пекин. И, конечно, мы предвкушаем. Я уверен, что это будет одна из самых резонансных Олимпиад в истории, как в хорошем, так и в плохом смысле. Но о плохом мы не думаем, ждем. Потому что Олимпиада всегда праздник. И я надеюсь, что в 2026 году НХЛовцы все-таки приедут в Италию. Очень хочется, чтобы Овечкин на Олимпиаде сыграл. Тем более он начинал в Турине 2006. Будет красиво, если он закончит в Милане 2026.
Да, 20 лет спустя. Мне бы, честно говоря, и самому хотелось туда добраться, но это еще в 4 годах. А начать все-таки мне бы хотелось с Сергея Зубова из события, которое мы видели несколько дней назад в Далласе, в пятницу. Собственно, почему это так важно, на мой взгляд? Здесь важно понимать, что он всего второй россиянин после Павла Буре, чей номер выведен из обращения его клубом. И мы на NHL.com.ru посвятили этому событию целый раздел, и, в общем, на мой взгляд, не напрасно, потому что, когда, в общем, начинаешь копать и разбираться, то обнаруживаешь, что оказаться в этой ситуации, вот как Зубов и как Павел Буре, намного труднее, чем оказаться в зале хоккейной славы. Я это проиллюстрирую просто вот простыми цифрами, поскольку уже писал на эту тему на нашем сайте. Вот начиная с 1945 года, когда в Торонто заработал этот знаменитый хоккейный музей, зал хоккейной славы, в него были приняты 289 лауреатов в качестве игроков, категории игроков. В их числе было 8 женщин, кстати говоря. Потом еще 112 человек были приняты в качестве строителей, 16 арбитров были приняты. В общем, порядка 400 человек, 400 с небольшим. Из них почти 300 игроков. Значит, с выведенными номерами там все гораздо получается сложнее. Если сейчас посмотреть вот на общую таблицу, сколько номеров по всей лиге было выведено из обращения, это всего в ней, в этой таблице, 172 строки будет. Причем они далеко не все принадлежат конкретным игрокам или даже там людям конкретным. Допустим, в Сиэтле номер 32 был выведен перед началом этого сезона, он закреплен за болельщиками. В Миннесоте номер 1 то же самое. Там в Лас-Вегасе номер 58 выведен из обращения в память о жертвах теракта, который произошел за несколько дней до дебюта клуба в НХЛ. Ну и так далее. В общем, есть куча разных исключений просто из уже устоявшихся таких правил. Там 9 человек, в частности, Бобби Халл, Горди Хоу, Марк Месье, Патрик Руа и еще несколько других, у них номера выведены в двух клубах. У Уэйна Грецки он тоже выведен в двух клубах, в Эдмонтоне и в Лос-Анджелесе, и является единственным, который навсегда вообще закрыт для использования в НХЛ. Ну, в общем, черт ногу сломит, там много. Есть, скажем, еще номера, которые не выведены официально из обращения, но де-факто выведены, как, например, Владимир Константинов в Детройте, как, например, Йозеф Вашичек в Каролине, погибший в Ярославской авиакатастрофе, и так далее. То есть мы говорим, если все это дистиллировать в некую такую, в сухой остаток, то примерно 150 человек, у которых номера висят под сводами НХЛовских арен. И вот Зубов теперь стал одним из них, что, конечно, очень, очень здорово, очень круто и для него, и для российского хоккея среди россиян. В общем, почти никто не удостаивался этого, даже люди, которые в зале славы уже давно, Только один Павел Буре до него такое получил. И вот, Паш, хочу тебя спросить. Ты же, собственно, с ним незадолго до этой церемонии делал интервью один на один. Достаточно такое увесистое оно у нас вышло. Какие у тебя впечатления остались от этого разговора? И насколько вообще Зубов был в восторге от происходящего?
Во-первых, я добавлю по баннерам и номерам два штриха. Когда я был в Нью-Йорке, если не ошибаюсь, надо это проверить, но, по-моему, в Madison Square Garden меня поразило, что там висят баннеры Элтона Джона и Бритни Спирс. То есть они как-то там, не знаю, или концерты дали суперуспешные там, или еще что-то, но или там Джош Майкл. То есть там звезды шоу-бизнеса тоже увековечены под сводами. По-моему, без номеров, но баннеры такие я видел. Во-вторых, Сергей Зубов в интервью рассказывал, почему он не мог взять в Питтсбурге номер 21, по-моему, да, под которым он играл в Рейнджерс. И потому что в Питтсбурге вывели из обращения номер, когда 21-летний игрок, совсем молодой, разбился в автокатастрофе, по-моему. Для них была трагедия в тот год, и они его вывели из обращения. То есть бывают такие условности. Зубов раньше, когда играл в НХЛ, он был достаточно прост в общении. Ему можно было набрать, у меня был телефон, всегда можно было позвонить. Я помню, там ехал за рулем однажды, он мне давал интервью. Потом он с возрастом стал очень закрытым, и в КХЛ его было очень трудно разговорить, потому что, мне кажется, он воспринимал ситуацию так, что из Америки, где он был, уже вжился, менталитет понял, когда уехал в самом начале 90-х, он попал в Россию, уже совсем новую страну, это уже не тот СССР, откуда он уезжал, и он чувствовал такую настороженность, особенно к людям, которых он не знает. Он должен был найти корреспондента, которому он доверяет. И сейчас я его попросил об интервью, когда говорил не о российских делах, не о молодежной сборной, потому что там очень, на самом деле, сложная история. Зубов стал тренером молодежной сборной внезапно, когда сначала один тренер слетел, потом другой, ковидные дела, болезни. Он повез команду на чемпионат мира, и чемпионат мира завершился после второго матча для сборной России. И когда он будет, они говорят, что летом будут туда играть. Это все Зубов, один из главных героев этого действа. И как раз, когда говоришь с ним не об этой достаточно тяжелой рутине, а и в славных временах, когда он играл за Даллас, он на интервью согласился, раскрыл душу. Я считаю, полчаса разговора с Зубовым – это для журналиста маленький подвиг. И рассказал много интересных...
Я бы сказал.
Рассказал много интересных вещей. И когда человек говорит о том, что накануне того, как поднимает его свитер в Далласе, что он не хотел играть в Далласе, он просил агента, чтобы его... в эту команду не отправляли, и 2,5 месяца шли переговоры, и только когда генеральный менеджер Даллас, тогда Боб Гейни отправил жене Зубова роскошный букет цветов, только тогда на семейном совете Зубов и его супруга сказали друг другу, ну, может быть, попробуем, и полетели в Техас. И в итоге у них все получилось. Два момента цепляют из этого всего. Во-первых, когда ты видишь саму церемонию, то есть я смотрел по видео, меня поразило, да, вот эта огромная арена, где аншлаг, где все зеленое, да, где видео Сергея Зубова, где он идет по ковровой дорожке, где все его друзья по команде уже спустя 23 года, да, 99-го года чемпионский Даллас. Это все невероятно трогательно и действительно берет за душу. Я удивился даже, как Зубов не заплакал. И, во-вторых, момент, когда мы видим нарезку лучших игровых моментов Сергея Зубова. И я поймал себя на мысли, что такого защитника, во-первых, нет в России сейчас. Ну, там есть, конечно, хорошие защитники, да, там Проворов, Орлов. Но чтобы так уверенно идти в атаку, раскидывать чужих защитников, забивать голы, раздавать пасы, щелкать от синей линии. То есть Зубов был гениальный. И таких защитников трудно найти даже в НХЛ современной сейчас, вообще во всей лиге. Это был действительно уникальный человек. И еще один штрих, как раз вот на Олимпиаде сейчас я встретил Алексея Ковалева, который брал с Сергеем Зубовым Кубок Стэнли с Рейнджерс в 94 году, друг Зубова, он поздравил тоже Сергея, Ковалев сейчас тренирует сборную Китая на Олимпиаде, и я спросил, Алексей, где поднимут твой свитер, потому что ты провел больше всего матчей из россиян в НХЛ, 1316 матчей, ты брал Кубок Стэнли, и он мне ответил, знаешь, нигде. Мой свитер нигде не поднимут. Хотя я сделал многое для Рейнджерс, для Монреаля, но я думаю, они к этому решению не придут. И вы задумайтесь, где поднимут свитер Ильи Ковальчука, например.
Нигде.
Хотя он тоже нигде. Но есть игроки, которые бесспорные, да, то есть Овечкин в Вашингтоне, Малкин в Питтсбурге, это вопрос времени. Датсук в Детройте, это тоже вопрос времени. Он пока играет в хоккей, Датсук не объявлял официально. Поднимут ли в Детройте свитер Сергея Федорова? Тоже большой вопрос, потому что он ушел в Анахайм, и это был достаточно резонансный уход. Так что ты абсолютно прав, поднять свитер – это круче, чем попасть в музей хоккея.
Да, как раз на эту тему у меня тоже вышел текст прям не далее, как в субботу. Я там размышлял, кто еще из россиян может удостоиться этой чести. И тоже пришел к выводу, что ну, гарантированных таких железнобетонных человека это вот три. Это Овечкин, Малкин и Датсук, которых нет никаких сомнений, что их номера будут висеть, когда они окончательно, значит, ну, объявят официально о завершении карьеры. Сергея Федорова номер должен висеть, безусловно, но когда будет, мы не знаем. И есть еще, на мой взгляд, ну, есть там группа игроков, которые хорошо бы, но не факт. Знаешь, там к ним я отношу, допустим, Евгения Набокова, Хабибулина, Гончара, Житника, Могильного. Вот, ну, Ковальчука, наверное, хотя Ковальчук, он, Ковальчук все-таки за Атланту столько лет играл, уже негде свитер поднимать.
Можно было бы, да, действительно, поднять в Атланте, но уже Атланта в Виннипеге. В Виннипеге глупо поднимать Ковальчука, он в Виннипеге ни разу, может, даже в жизни не был.
Совершенно верно. Да, и есть, на мой взгляд, группа игроков, которые, может быть, имеют потенциал, но которым еще работы не початый край. На мой взгляд, Кирилл Капризов, это Андрей Свечников, это, возможно, Игорь Шестеркин. И это, пожалуй, Бобровский с Панариным, но они уже постарше, им, конечно, надо срочно выигрывать что-то крупное. Если бы они остались играть в Коламбусе, они, возможно, бы наиграли на эту честь, даже не выигрывая кубков. Но поскольку клуб они сменили, то все-таки надо успеть за этот клуб что-то большое сделать.
Им уже обоим добавлю все-таки, я тебя перебью, добавлю. Да. Надо еще обязательно упомянуть двух игроков, которые уже наиграли на свой свитер под сводами арены. Это, конечно же, Кучеров и Василевский.
Да, потому что, я считаю, они уже наиграли. У меня это тоже упомянуто. Уже наиграли, согласен. Вот, а я, значит, пока ты общался с самим Зубом, я очень много с кем общался о нем. И вот мои собеседники, это, в общем, тоже такие три легенды НХЛ. Это главный тренер Далласа, который привел их, собственно, к единственному кубку Стэнли, Кен Хичкок. Многолетний партнер Зубова, который больше всех с ним матчей совместных провел, Майк Мадана. И нынешний генеральный менеджер Миннесоты Билл Герин, который он всего три сезона провел с Зубом в Далласе, но был очень хорошим хоккеистом и, в общем, остается таким видным человеком в мире хоккея с очень таким хорошо подвешенным языком. Так вот, они, конечно, обожают все Зубова. Это просто, знаешь, это ощущается просто с первой фразы, которую они о нем говорят. Во-первых, они без раздумий согласились. Вот сколько нужно времени о нем поговорить, они готовы из своих там занятых расписаний выделить, пообщаться о Зубове. Потому что они, я думаю, каждый из них очень много чем обязаны ему. И, собственно, Мадана об этом прямым текстом говорит, что я столько раз становился бенефициаром гениальной игры Зубова, даже в те вечера, когда я сам, ну, не сказал, лыка не вязал. Но, в общем, когда я был не в лучшем своем состоянии, когда я ментально не весь присутствовал на площадке, он все равно каждого игрока заставлял выглядеть лучше, чем тот заслуживает. Каждый вечер, изо дня в день. Вот. Ну и, конечно, Герин... Он поражался совершенно, знаешь, ну, Зубов был феноменальным атлетом. То есть вот ему от природы, от Бога было дано, чего, в общем, мало кому бывает. Он практически не уставал. Он мог играть по 30-35 минут за матч, не вспотеть, когда там со всех остальных по три ручья текло. Он при этом курил, как паровоз. Там, я не знаю, разные слышал, так сказать, по этому поводу. То ли одну пачку, то ли две пачки в день. Ну, в общем, курил много. Он мог легко выкурить там пару сигарет по пути на игру, прийти с, как Герин сказал, с запахом, как от пепельницы в раздевалку. И, значит, причем он всегда, знаешь, когда заканчивался матч, он снимал с себя форму таким, так быстро, как будто у него там молния спереди, что просто как будто из комбинезона вылез. И хватал сигарету и бежал с ней в душевую кабину, в душевую комнату. И Герина всегда это ужасно смешило. Вот он, значит, об этом тоже вспоминал. Естественно, так по-доброму, со смехом, ни в коем случае не для того, чтобы как-то Сергея очернить, но просто он, наоборот, поражался, как человек, который мог быть лучшим на льду, играя по 30-35 минут за матч, при этом еще, значит, курил как ненормальный, насколько же он был феноменальный и фантастический атлет. Вот, и последнее, что по поводу Зубова я хотел сказать, и, собственно, даже не сказать, а спросить тебя, твоего мнения. Знаешь, вот, скажем, Мадана поражался в нашем с ним разговоре в том числе и не только, что Зубова полностью прокатились индивидуальными наградами. Он до сих пор не может поверить, что у него нет там 4 или 5 Норрис Трофи. Что он вообще в Даллас приехал без Норрис Трофи, он должен был с точки зрения Мадана выиграть свой первый еще с Нью-Йорк Рейнджерс, где в 94 году он был лучшим бомбардиром, на минуточку, защитник среди всех этих звезд, там, среди Месье, среди Брайана Лича. Вот. И, собственно, почему, на твой взгляд, почему ему так ничего и не досталось из индивидуальных почестей, пока он играл, а все это пришло к нему уже спустя вот 12-15 лет?
Не перебивая тебя, я вдогонку к твоему рассказу маленькие штрихи. Во-первых, у Зубова стояла банка в душевой, его специальная банка, куда он там бычки оставлял, фирменная банка Зубова. Во-вторых, я хотел бы проверить, надо обязательно посмотреть статистику, может быть, он где-то был близок к рекорду по игровому времени за один матч, когда он сыграл 82 минуты, если не ошибаюсь, в матче, где было 5 овертаймов. Вы представляете, он выдержал 82 минуты в одной игре. И, конечно, когда партнеры привыкли увидеть сзади, он всегда играл, там, Даллас в то время там, в две пары мог играть, и Зубов получал колоссальное количество игрового времени. И, в-третьих, Зубов в интервью назвал символическую шестерку своих партнеров, где он в защите, Хэтчер с ним рядом, Дэриан, в воротах Эдди Бельфур, а в атаке он назвал Мадана, Брета Халла и Ери Лехтинен. Герина не назвал, но Мадана там был. Так вот, насчет призов. Я думал над этим вопросом, и во-первых, скажем прямо, что защитник индивидуальный приз может получить только один. Наверное, это только Норрис Трофи. Приз лучшему защитнику НХЛ. Вряд ли защитник замахнется на Харт Трофи. Это мы давно не помним, когда такое было. Времена Бобби Ора прошли.
Да,
он может получить какой-то... Да, не самый главный приз он может получить вроде Леди Бинг Трофи, да, как джентльмен. То есть такая награда, что ты вроде хороший парень, тебе надо что-то дать, давно не давали. Говорить о Норрис Трофи. Во-первых, Норрис Трофи – это достаточно консервативная награда. Мы помним, как Никлас Лидстрем долго играл, у него не было ни одного Норриса Трофи, все удивлялись. Ну вот же, у вас есть Никлас Лидстрем, дайте ему эту награду, он заслужил, как никто другой. И где-то после 30 он наработал этот стаж, и у него эти Норрисы пошли просто чередой. Даже были сезоны, когда он, может быть, и не совсем был их достоин, но он собрал их 7 за карьеру. И Зубов был очень хорош... Например, в 94 году, да, когда он действительно стал лучшим бомбардиром в плей-офф у Рейнджерс, хотя был защитник.
Он в регулярке
но...
был лучшим бомбардиром, 89 очков.
В регулярке, да. Но там ему не повезло, что он, конечно, попал под Брайана Лича, который взял тогда титул MVP в плей-офф, Конн Смайт Трофи, и Лич был... Зубов был великолепен, Лич был еще лучше, плюс он был свой. Он действительно был такой свой парень, в Нью-Йорке. Это было прям его команда, и он был очень крутой там. Действительно, звезда рок-н-ролла. И ему, наверное, было нельзя не дать, потому что он был просто очень крутой. Это как, собственно, похоже на 18-й год, когда Кузнецов был лучшим бомбардиром плей-офф. Он сделал, мне кажется, чуть ли не главный вклад, чтобы Вашингтон взял Кубок Стэнли. Но нельзя было не дать Конна Смайта Овечкину, потому что он главная рок-звезда на этой сцене. Да, Зубов попадал просто под очень хороших партнеров. И... даже не партнер, просто когда он в Далласе, например, зажигал, да, то в тот год находились ребята в лиге, которые были чуть лучше. И в итоге так получилось, что Норрис Трофи россиянин до сих пор не взял. Не было ни одного защитника российского, который этот приз бы получил. Зубов был, наверное, ближе всех к этой награде, и он, по-моему, пару раз попадал в тройку номинантов.
Он один раз закончил третьим, один раз четвертым. И, вообще баллы за вот голоса за Норрис Трофи он получал, по-моему, в 12 из 16 своих сезонов. 7 раз был в топ-10, но только один раз занял третье место. Выше третьего не поднимался.
Когда он занял третье место тогда, я смотрел, я не помню, кто были первые двое в тот год, но у него было, по-моему, баллов 40 или 50 он набрал в голосовании. Его любили, вот эти 40-50 баллов, но в каких-то таких вот на Западе. Опять же, он играл на Западе почти практически 4 сезона он провел на Востоке, потом уехал на Запад. Запад, мне кажется, немножко в тени, потому что на Востоке главный хоккейный селебрити, это тоже влияет.
Да, мне, знаешь, мне, кстати, очень понравилось, что мне Билл Герин сказал по этому поводу, потому что я всех, с кем я общался, я им задавал этот вопрос, почему, на ваш взгляд, Зубову так и не дали ни одного индивидуального трофея. И вот Герин сказал, что вспомните, во-первых, что он 12 лет провел на американском юге, где, в общем, хоккей не традиционный вид спорта. Во-вторых, он играл в ту эпоху, когда еще не было соцсетей, не было никаких твиттеров, никаких фейсбуков, где информация моментально разлетается, и можно там 3 секунды спустя увидеть видеоролик, как кто-то круто сыграл и поучаствовать в дискуссии на эту тему. Да? То есть это, в общем, это не занимало умы, то, как он играл в те годы. Ну и, соответственно, да, были более крутые парни в плане своей раскрученности. Был тот же Брайан Лич сначала, потом там, естественно, был Никлас Лидстрём, потом был Рэй Бург еще, ну там, доигрывал до начала нулевых годов. Тоже собрал трофеев достаточно. И, знаешь, вот еще один момент, который, он упоминался некоторыми вот моими собеседниками, но... Так, довольно гладко и не напрямую. Вот, в частности, Кен Хичкок сказал, что все, что Зубов всегда делал, как бы он здорово это не исполнял, он всегда это делал на тишайшей громкости. Он был крайне непубличным человеком. То есть вот всеми способами, каким можно было избежать внимания к себе, какой-то славы, какого-то чрезмерного ажиотажа по поводу своей персоны, он все это для этого делал. А это, конечно, не способствует выигрышу индивидуальных трофеев. Все-таки НХЛ – это в каком-то смысле шоу-бизнеса. Нужно уметь себя презентовать, если ты хочешь их выигрывать, естественно. Просто мне кажется, Зубов и сам, если его сейчас спросить, у него не будет даже сожалений по поводу того, что его, может быть, не признавали лучшим защитником, потому что он сознательно все делал для того, чтобы этого не случилось. Не на льду, естественно. На льду-то он делал все, чтобы это произошло. Но есть просто некоторые побочные вещи. Нужно выходить к журналистам, нужно с ними общаться каждый день в раздевалке. Надо, чтобы тебя было видно, чтобы было слышно. Надо, чтобы тебя было много, попросту говоря. А он всегда старался, чтобы его было как можно меньше.
Я сделал хет-трик, я сделал 3 интервью Зубова, считая с 2018 или 2019 года. И меня поразила одна черта, то, что третий раз вот мы общались недавно перед его введением на эту церемонию, свитер когда поднимали. Второй раз мы общались, когда его сделали главным тренером молодежной сборной. Это было в Финляндии. Мы сидели в отеле, его вывели к 3-4 журналистам и говорили. И вот в тот момент меня поразил один момент. Я ему задавал какие-то вопросы, в том числе, почему там у вас нет Норрис Трофи у российских защитников, да, там. И он мне раза 4 или 5 сказал, он говорит, Павел, ну вот этот вопрос мне задавали 2 года назад, мы в Сочи с вами делали большое интервью, потом меня спросил там ваша любимая, там, не знаю, музыка, он говорит, ну я же вам отвечал там 2 года назад, это Led Zeppelin. Он помнит все свои интервью, все там 3-4-5 интервью в жизни больших, которые он давал, он помнит те ответы и те вопросы. То есть это говорит о том, что он действительно эти интервью дает очень редко. Но меня поразила такая его память. И у меня всплыла в голове картинка еще одна из 2008 года, но это уже не Пекин, а Квебек, где мы тоже работали вместе на чемпионате мира. И я помню, как сидел в спортивном баре в Канаде и смотрел телевизор, где играли, был, по-моему, это финал западной конференции, играли Детройт и Даллас. Играл как раз Лидстрём против Зубова. И я помню, что если бы Зубов вылетел пораньше в том плей-офф, он бы мог, наверное, приехать на чемпионат мира в Квебек, потому что уже у него была такая, наверное, оттепель в отношениях там с Федерацией, и Третьяк тогда смог Набокова выдернуть на этот турнир. И если бы Зубов приехал, он бы получил золото чемпионата мира, он бы был, наверное, мегазвездой сборной России, там Андрей Марков был главной звездой, да, но Зубов мог бы сыграть, и у него было бы золото, у него есть кубок Стэнли 2, и у него есть золото Олимпиады Альбервилля, он бы вошел в тройной золотой клуб.
Да. Да, это уже был, по-моему, предпоследний сезон в НХЛ, он уже там был такой...
Он говорил мне открыто и прямо, что он мне говорил открыто и прямо, он жалеет, что не сыграл на чемпионатах мира. Раньше он отказывался, а к концу карьеры он хотел бы сыграть, но не получалось. В Квебеке бы получилось, но тогда он дошел до финала западной конференции, и Лидстрём его обыграл, Детройт обыграл Даллас, и Детройт вышел в финал и выиграл Кубок Стэнли.
Да. Да. В общем, мне кажется, это все-таки закономерно. Я с ним последний раз разговаривал, вот, собственно, в Торонто, когда его принимали в Зал Славы, и вот ему на церемонии вручения перстней, он только его получил и потом сошел со сцены. Поскольку так получилось, я там был, по-моему, единственный русскоязычный журналист на этой церемонии. Мы с ним хорошо поговорили, не очень долго, но хорошо. И мне очень запомнилось его целый пассаж на тему того, что, слушайте, вы же сами знаете, что я человек не публичный, что я никогда не стремился какой-то славе, каким-то громким почестям. Для меня был кайф просто вот приехать на тренировочный каток, заниматься любимым делом, а вечером выйти против там сильнейших игроков соперника и постараться их обыграть. Вот от чего кайфовал Зубов. И, знаешь, хорошо, что его в конце концов все-таки оценили. Знаешь, могли бы, был такой защитник, и ладно, проехали. Но все-таки вот тебе, знаешь, 10 лет спустя и зал славы, и еще пару лет спустя вот подняли номер в Далласе. То есть эта история закольцевалась, наверное, так, как и должна была. Вот. Ну что же, хорошо. Давайте перейдем к следующему. У нас все-таки на этой неделе будет крупное мероприятие в Лас-Вегасе, на которое отправлюсь я сам. У нас Павел вот будет в ответе за Олимпиаду, я буду в ответе за All-Star. Да, в Лас-Вегасе в ближайшие выходные пройдет праздник всех звезд. Я напомню, что россиян там будет четверо, как мы выяснили уже вчера. Значит, изначально туда были названы Александр Овечкин, Андрей Василевский и Кирилл Капризов. А вчера, то есть в воскресенье, НХЛ объявил, что туда поедет еще Евгений Кузнецов, который заменит там Адама Фокса из Нью-Йорк Рейнджерс. Для всех них, кроме Капризова, Капризов поедет на свой первый All-Star. Кузнецов на второй, Василевский, я, честно говоря, не посмотрел, но точно не первый. Я уже был на All-Star с участием Василевского, а Овечкин, по-моему, на 9-й или 10-й. Причем его приглашали в большее количество, но он несколько раз проигнорировал это мероприятие. Так вот, я хотел с тобой поговорить насчет того, что такое вообще для человека типа Капризова поехать на, во-первых, его первый All-Star, а во-вторых, что очень приятно, с первой же попытки. И в прошлом сезоне матча звезд не было, и, соответственно, он в своем сезоне новичка не имел шансов туда попасть. А что его вообще за опыт там ждет? Да, Капризов.
С Капризом-то все понятно, с Капризом, потому что есть принцип, который не только в НХЛ, во всех лигах, где проводятся матчи звезд, стараются от каждой команды брать минимум по одному представителю. Капризов – главная звезда Миннесоты безоговорочно. Просто никто рядом с ним не стоит. Можно там искать там одаренность в Кевине Фиале, да, там…
Эриксон, да?
Цукарелло позвать, например, за выслугу лет. Но Капризов, конечно, наверное, 3-4 Цукарелло войдет в одного Каприза. И вот, по размеру личности в НХЛ. И я думаю, Капризов должен ездить от Миннесоты еще 10 лет подряд. Ну, если он будет держать такой же уровень и так возвышаться над своими одноклубниками. Мне нравится, что Капризов сходу, он же дебютировал в НХЛ всего лишь год назад, тоже в январе, да. Он сходу вошел в лигу, как будто играл в ней 100 лет. Он сразу же в первом же матче забил в овертайме Лос-Анджелес. У него уже есть куча хайлайтов, у него уже есть фирменное прозвище, у него есть свой мерч, когда там выпускают все эти футболки, там зеленый Капризов с долларами в глазах. Он стал королем, Элвис Пресли вошел в здание, вот так это можно назвать, и он берет свое, ему не надо времени на адаптацию, матч звезд – это его еще одна сцена, и у него есть все, он обаятельный, он улыбчивый, похож на Буре, я помню, фотография 2000 года, матч звезд Торонто, Буре стоит со Стеллой, самому ценному игроку этого матча, где он сделал хет-трик, играя в тройке с братом и с Виктором Козловым, и он настолько обаятельный, вот baby face, да, вот выражение есть, улыбчивый, просто вот мальчик с постера у девочек над кроватью. Вот реально, Капризов, да, такой же.
Что очень приятно в отношении Капризова, он сюда приехал с абсолютно никаким английским, ну вообще с никаким, и знаешь, это, наверное, очень нелегко было. Еще оказался здесь разгар пандемии, когда никуда нельзя, надо сидеть в этих карантинах, никого не знает, русских других в команде не было. И мы, собственно, с ним на этом подкасте, он был у меня в гостях пару месяцев назад, мы с ним подробно это все обсуждали, он рассказывал. Да, но насколько он пользуется своей, он, наверное, знает, что он харизматичный, обаятельный парень, да, и даже не говоря по-английски, он все равно, он снимается в каких-то роликах беспрерывно, вот, я не знаю, может быть, ты видел, они, смешной такой ролик, они с Цукареллой сняли, где они друг другу перекатывают чашку кофе, значит, от якобы там, в клубной кухне какой-то, а потом подходит, по-моему, Райан Хартман, забирает у них эту чашку, наливает себе кофе и уходит. Ну, так обыграли, значит, видимо, свою любовь перепасовки друг к другу. Ну и так далее. То есть находятся для него форматы, в которых можно себя проявить, даже не, особенно не открывая рта, пока он с английским только начинает, да, дружить. Вот. И это очень хорошо. Это он, как раз, вот, мне кажется, All Star – это для него. Он может там во время конкурсов что-то интересное, смешное показать. Пускай, может, даже не получится, но он, по крайней мере, попробует. Он попробует оставить о себе какое-то яркое воспоминание. И я очень рад, что, в общем, его быстро туда пригласили, ну, просто поняв, насколько он может привнести.
Приятно и то, что прилетели его родители в Америку. Я так понял, в Нью-Йорке мы уже видели их на матче. Я так понял, что они летят в Лас-Вегас с ним. Это, конечно, большое счастье для Кирилла, что он родителям своим делает такой праздник, и он будет шоуменом на этом празднике не только для болельщиков, но и для своих замечательных родителей.
Ну, замечаю. Я представляю себе, знаешь, родители же у него, наверное, в Новокузнецке живут, да?
Ну, они там, я не знаю, они живут ли по-прежнему в той деревне, где он родился, Кузидеево, да, там в Кемеровской области. Я надеюсь, что они уже переехали в Москву, где у него квартира ЦСКА. Но у него и брат спортсмен, и где бы они ни жили, они живут всегда рядом с Кириллом. И в Америку они не перебрались. Я думаю, они будут в России. Я с ними, кстати, не разговаривал особо много, потому что... Да что там, я вообще с ними разговаривал. Потому что вот когда Овечкин уезжал и становился такой же, то есть он похож был на Капризова сейчас, когда Саша уезжал. Ну, конечно, поярче, у него статистика была бомбическая, лучшая в лиге. Капризов входит в топ-10. Но про Овечкина мы, конечно, знали все. Мы разговаривали с мамой Овечкина, с папой, с великолепным дядей Мишей, да. Это недоработка моя личная и журналистов, что мы пока так мало говорим с родителями Капризова.
Возможно, да. Я просто спросил к тому, что, представляешь себе, ты бывал в Лас-Вегасе когда-нибудь, нет?
Нет, никогда.
Никогда. Ну, вот Капризов уже бывал. И, слушай, с кем бы я в этом сезоне не разговаривал, из ребят, которые, значит, вот недавно здесь оказались, для, на них, конечно, Вегас производит самое такое сногсшибательное впечатление. И я себе представляю какой-то контраст оказаться в Лас-Вегасе вот там через... Если, особенно если бы они, родители его, прилетели напрямую вот из Сибири в Лас-Вегас в январе.
Но вся Россия часто бывала в Лас-Вегасе, но это бывало через кинотеатры, потому что куча фильмов про Лас-Вегас. У нас есть куча стереотипов, начиная от там таких криминальных фильмов, да, там как взломать там рулетку и заканчивая свежим фильмом, когда ты знаешь, что в каждом номере Лас-Вегаса Майк Тайсон за роялем сидит, а в ванной его тигр.
Да. Ой, в общем, нет, я очень рад. Если они туда доберутся, это будет, я думаю, незабываемое для них мероприятие, история. Просто даже забыли про All Star. Просто погулять по этому стрипу, посмотреть на все вокруг. Там сейчас очень приятная погода должна быть, где-то около чуть меньше 20 градусов. Хорошо. В общем, я этого жду, не знаю. У меня вот... Для меня это будет уже 7-й по счету All-Star, на котором я поеду работать. И вот этот я, наверное, жду больше, чем какой бы то ни было. Но вот разве что, может быть, Лос-Анджелесский в 2017 году, где НХЛ объявляла своих вот, топ-100 лучших игроков в истории, где мне тоже удалось оказаться. Но это вообще, это я никогда не забуду. Это, наверное, мое самое яркое будет хоккейное воспоминание в принципе. Потому что оказаться на... там полчаса или на 45 минут на одной сцене с таким количеством легенд, ну, это, знаешь, это как ребенок в магазине с конфетами просто. Это что-то невероятное было. Вот тебе Грецкий стоит, вон Лемье, вон Ягр, вот Овечкин, вот Дацук, вон Сергей Федоров, вон Бобби Халл, вон Брэд Халл. Ну, то есть, ну, представляешь, это все на одной сцене, на там 100 квадратных метрах, может быть, на 200 квадратных метрах. Все эти люди одновременно, с любым подходи, разговаривай. Просто... что-то фантастическое. Вот, это будет уже в пятницу и в субботу. Друзья, не пропустите, постарайтесь это посмотреть. Ну, мы, естественно, про это все напишем, расскажем, что сможем, покажем, потом обсудим. Вот, а у Павла в этот же день стартует его пекинская эпопея в пятницу. Тоже должно быть интересно. Вот, а с момента предыдущего эпизода еще, дорогие друзья, у нас прошла на минуточку отметка середины чемпионата. Мы уже перевалили за экватор, уже большинство команд провели больше, чем 41 матч. Есть там некоторые отстающие из-за огромного количества переносов, еще, по-моему, Оттава, Айлендерс, вот у них меньше матчей сыграно, но некоторые уже перевалили так серьезно. Вот, и я хотел с тобой просто вкратце напоследок обсудить такие основные сюжеты, чего мы, собственно, ждем от второй половины чемпионата, зачем главным нам предстоит следить. Тут я таких, знаешь, обозначил для себя, может быть, ты добавишь к этому три основных темы. У нас первая для нас, для русскоязычной аудитории, разумеется, первая тема – это продолжающаяся погоня Александра Овечкина за всеми и вся. Вот ближайшая его цель – это Яромир Ягр. До него осталось 7 голов, чтобы догнать, и 8, чтобы перегнать. Знаешь, я, честно говоря, ему немножко признателен, что он сейчас притормозил и не забивает уже 3 матча, потому что, ну, было страшно. У нас мы все-таки готовим большой-большой залп публикаций на эту тему, и много чего там интересного обязательно выйдет, когда это произойдет. Вот. Но мы просто банально, извините, не готовы были, чтобы он это там свои недостающие 7-8 голов за 3 матча заколотил. Это было бы не здорово. Вот.
Так, у меня абсолютно такие же мысли. Абсолютно такие же мысли. Я себя на этой мысли поймал. Я даже написал редактору в Нью-Йорк, когда он говорил: ну где все эти тексты, где. Я говорю: ты можешь Овечкину сказать, ну рядом, ты ближе к нему, чтобы он остановился, уже невозможно. Просто он прет и прет. И Овечкин 3 матчах подряд не забивал. Так что, наверное, все-таки есть такая телепатия в мире в этом.
Да. Ну вот им осталось, по-моему, еще пару матчей, по-моему, осталось до All-Star провести. Ему осталось, значит...
Я все подсчитал. Все подсчитал, как он может сделать это красиво. Я подсчитал, и причем Овечкин любит красивые моменты. Еще с тех пор, как он на матчах звезд посылал воздушные поцелуи блондинкам на трибунах. Это было в Монреале, такой хайлайт, мы помним. Еще много лет летал потом в сети, когда так посылал. Зрители были в восторге. Овечкин любит делать это красиво. И ему надо в 6 матчах забить 7 голов, чтобы это было 15 февраля в Нэшвилле, потому что 15 февраля что? 50 лет Яромиру Ягру. И он ему сделает такой подарок. Он любит делать это красиво. Если я ничего не напутал, слушайте, 15 февраля у Яромира Ягры 50 лет.
Не, ему, безусловно, 50 лет будет, да, буквально через пару недель. Я просто не сопоставлял эту дату с календарем Вашингтона. Да, это догнать, чтобы. Но ему надо 8, чтобы перегнать.
Мне кажется, перегонять в юбилей 50-летия некрасиво, обгонять. Но догнать, сказать: Яромир, вот мы с тобой друганы, мы рядом с тобой, я тебя поздравляю. И на самом деле это тут не должно быть обиды, потому что я помню, как отреагировал Марсель Дион, когда за ним гнался Овечкин и догнал и обогнал. Марсель Дион сказал очень правильные слова. Обо мне столько лет особо и не вспоминали, но Овечкин сделал так, что 2-3 недели мое имя гремело по всей Америке. Так что имя Ягра будет греметь по всей Америке, и это Овечкин сделает действительно красивый подарок Яромиру. И, кстати, возвращаясь к Сергею Зубову, я это не видел в сети, но, я не знаю, всплыл ли этот факт. Сергей Зубов давал интервью NHL.com.ru с заголовком: «В моей коллекции не хватает клюшки Овечкина». В Далласе приехал Вашингтон в тот день, когда поднимали свитер Зубова, и Овечкин подарил Зубову свою клюшку.
Я тебе открою маленький секрет, почему это произошло. Потому что, когда вышел твой текст с интервью Зубовым, как минимум я знаю, что не только я, еще продюсер этого подкаста Сергей Фельдман, мы связались с пиарщиками Вашингтона, рассказали ему о том, что Зубов сказал, и что, в общем, ну, самый, казалось бы, да, такой подходящий момент сделать такой подарок. И по-видимому, это с их подачи было организовано. Я этого не знаю, как факт, но могу предположить.
Это красиво.
Это прекрасная история. Да, мы помогли, да, Зубову получить его недостающую клюшку в коллекцию. Вот видишь, как полезно давать интервью, оказывается. Вот дал интервью, казалось бы, без задних мыслей каких-то. Вот тебе клюшка Овечкина с автографом в день твоего самого большого праздника. Разговаривать надо, да, чаще. Следующий сюжет – это, конечно, Colorado Avalanche, потому что то, что они сейчас вытворяют, это нечто, ну, почти беспрецедентное. Они в воскресенье вечером выиграли свой 10-й матч подряд, который также оказался 18-й подряд домашней победой. Значит, всего 4 команды НХЛ за всю историю имели домашнюю серию сильнее этой. Рекорд 23, просто для справки, принадлежит Детройту. И вот у Колорадо уже их 18. И они, конечно, машина полнейшая. Честно говоря, мне кажется, многие от них этого ждали с самого начала сезона, а они как-то начали, ну, вообще никак. Ни шатка, ни валка. Они даже вот в рейтинге силы у меня после 6 недель вообще не попадали в топ-16. И вот сейчас они поперли. Причем они продолжают переть даже без Нейтана МакКиннона, которому ужасно обидно и глупо. Он фактически сам себе сломал нос собственной клюшкой. Его Тейлор Холл как-то немножко неудачно приложил в собственную клюшку, и МакКиннон с собственной клюшкой двинул себе по носу, сломал себе нос. Вот из-за этого не поедет на матч всех звезд. Вместо него поедет Роман Йоси из Нэшвилла. И это совершенно не мешает Колорадо переть дальше. Как тебе вообще... что они делают, и можно ли их остановить кому-нибудь вообще на Западе? Можно ли помыслить, что кто-то на Западе может их остановить в плей-офф?
Я только что поймал себя на такую мысль, что я вывел теорию, и она, мне кажется, правильной. Возвращаясь к тому, что когда Кузнецов сильно играл за Вашингтон, и Вашингтон взял Кубок Стэнли, когда у команды есть два сильных центра, она берет Кубок Стэнли. Ну, это, конечно, не гарантия, но это нужно иметь. Вот Питтсбург, 16-17, да, Малкин Кросби, 18-й год, сильно играет Кузнецов и великолепный Бэкстер. 19-й год, Сент-Луис взлетел, когда в команду перешел Райан Урайли, центр-форвард, базовый игрок, капитан клуба. 20-21 год, это Тампа, где Пойнт великолепный, где Стивен Стэмкос, окей, у него были травмы, но там есть и Сирелли, у них очень сильная центральная ось. И сейчас Колорадо – это МакКиннон, он, конечно, травмирован туда-сюда, но первое звено у них, конечно, выдающееся, но взлет этот я связываю с Назимом Кадри, который проводит феноменальный просто сезон. Он взялся за… не то, что взялся за ум, он переосмыслил происходящее с ним, когда он… прошлый сезон был для него чуть ли не худшим в карьере, когда он получил дисквалификацию на 8 матчей и подвез свою команду в плей-офф тем самым. И последний год контракта. Он сейчас играет феноменально. И за счет этого, конечно, Колорадо много побеждает. Они молодцы, что так радуют своих домашних зрителей. Но я сразу вспоминаю, конечно, цитату Павла Дацука, что только плохая лошадь начинает с галопа. Колорадо уже брал президент трофи не далее, как в прошлом сезоне, обгоняя Вегас. Это очень похоже на Тампу, когда она разгромила всех и провела феноменальный регулярный чемпионат и вылетела в первом раунде Коламбусу 0-4. Я надеюсь, что Колорадо не повторит этой участи, и мне хочется увидеть, когда очень сильный регулярный чемпионат перейдет в очень сильный плей-офф, и такая команда возьмет Кубок Стэнли, но мне кажется, в НХЛ это сделать тяжело, потому что лига очень высока по конкурентоспособности. Нельзя, чтобы одна команда весь сезон регулярку и плей-офф проехалась по всем, как катком асфальтоукладочным. Обязательно где-то будет спад, и обязательно тебя за это накажут. Так что я желаю Колорадо выстроить вот именно так, но в плей-офф.
Да, кстати, ну, собственно, их спад был, во-первых, в начале сезона, который они совершенно никакие были. Вполне возможно, что еще за оставшиеся 3 месяца они успеют где-то подприсесть. Но, знаешь, если бы они играли в Восточной конференции, то действительно, там столько монстров, что совершенно не факт, что у них была бы такая легкая дорога в финал. Но, честно говоря, вот сейчас, глядя на Западную конференцию, я не представляю, кто с ними может вообще хоть близко справиться. Может быть, я и
ответил. Если у них будет в плей-офф вратарь, как у Тампы, Василевский, то, конечно, у них будет все хорошо. Мне кажется, от вратаря тоже много зависит.
Потому что у них нет Василевского, у них есть Дарси Кемпер. Он хороший вратарь, но он не Василевский. В общем, тем не менее, я не представляю себе, кто в западной конференции мог бы им такую серьезную конкуренцию оказать. Вот. А на Востоке ситуация вообще любопытная. Вот знаешь, я готов, кто хочет, я готов поспорить. В Твиттере ко мне обращайтесь один к одному. Я вам прямо сейчас могу назвать кубковую восьмерку. Она уже настолько определилась, что вот за 40 матчей до конца регулярного чемпионата уже понятно, кто на Востоке выходит в плей-офф. Ну, вы сами можете это увидеть, если на турнирную таблицу взгляните, насколько большой отрыв между 8-й и 9-й командой. Вот сейчас 8-я команда на Востоке у нас... то у нас Бостон, 9-й Детройт. Между ними 9 очков, и у Бостона 3 матча в запасе. Вот, это не имеет на самом деле отношения к тому, что я хотел сказать. Хотел сказать, что Восток, в отличие, может быть, от Запада, там гораздо все более запутано, потому что есть, ну, настоящие монстры. Вот самое, что ни на есть элиты НХЛ сейчас, это Каролина, это Флорида, это Тампа, это Торонто. Все они очень хороши. И это мы еще даже не назвали Вашингтон с Питтсбургом, которые, ну, я бы сказал, что они тоже лучше, чем мы предполагали, что они будут перед началом этого сезона, особенно Питтсбург. И вот на Востоке я совершенно не представляю себе, кто из них фаворит и какая будет полуфинальная четверка. Это предсказать чрезвычайно тяжело.
Мне кажется, что на Востоке сработает тот фактор, какая команда кубковая. Потому что Флорида выступает очень здорово в регулярке, но за всю историю она выиграла только в одном сезоне серии плей-офф, когда в 96-м году дошла до финала. Все остальные плей-оффы она, во-первых, редко попадала, во-вторых, просто ни одной серии не выиграла. Ну, мне кажется, конечно, Тампа за счет своей кубковости, она так просто династию не отпустит. Ну, у Тампы все здоровые, у них Стэмкос, дай бог ему здоровье. Глубина состава, мне кажется, Тампа за счет того, что у них есть все. У них есть один из лучших тренеров, у них есть опыт, у них есть Кучеров, Василевский, вратарь, да, опять к вратарю. И мне кажется, Тампа может взять третий кубок Стэнли подряд.
Могут, безусловно. Я с тобой соглашусь, что они, конечно, очень кубковые товарищи. Им обязательно нужно подойти к концу апреля полностью физически и психологически здоровыми и готовыми. И согласен с твоими аргументами, что, безусловно, Флорида и конечно же, Торонто ничего еще не сделали в Кубке Стэнли там, за последние 20 лет практически. Не выиграли ни одной кубковой серии. Флорида с 96 года, Торонто с 2004. Но, знаешь, я бы сказал, что и Вашингтон с Питтсбургом, и, безусловно, Каролина. Вот с тех пор, как туда пришел Род Бриндамор в качестве главного тренера, я бы сказал, что это весьма кубковые команды. У Каролины предыдущие 2-3 года, может быть, опыта немножко не хватало, но сейчас они уже зубы наточили, будь здоров. Они каждый раз с Бриндамором проходили первый раунд. Они ни разу не вылетели прямо со старта.
Они давайте упростим задачу и мою теорию. Давайте искать двух центров. У Тампы они есть, да? Стэмкос очень хороший. У Вашингтона сильно выступает Кузнецов. Если он будет таким же сильным в плей-офф, у них хорошие шансы. У Питтсбурга мне очень хочется верить в эту историю, что Кросби будет на уровне. У него в последние годы тоже плей-офф был не лучший, скажем так. И Малкин последний год своего контракта выдаст такой плей-офф, что они возьмут еще один кубок Стэнли, ему дадут еще один контракт на лет 5 и на те деньги, которые он заслужил. Это было бы красиво, потому что я знаю, как Женя переживает из-за того, что он не хочет, чтобы его питтсбургская история обрывалась в этом сезоне, его куда-нибудь обменяли бы или они бы не сошлись в переговорах. Есть такие моменты, где два сильных центра, та команда выстрелит.
Слушай, вопрос встречный. А у какой из этих команд нет двух сильных центров? У всех есть. У Торонто Остен Мэтьюс, Джон Таварес. У Каролины Себастьян Аху, Винсент Трочек. Ну и остальных мы вроде бы назвали, да?
Весь вопрос, что в плей-офф многие эти центры теряются в плей-офф. Смотрите, как там Мэтьюс теряется в плей-офф. Вот именно не потеряться в самых важных матчах. Вот он, ценное качество. Вот то, что мы называем кубковым опытом.
Да, наверное. Ну, хорошо, посмотрим. Мне почему-то кажется, что этот год будет прорывным для кого-то из тех, кто там многие предыдущие годы не мог прорваться. То есть либо Флорида, либо Торонто. И что-то мне кажется, что в этот раз мы увидим Каролину вообще выходцем, главным выходцем с Востока. Вот если кто-то и может пободаться с Колорадо в финале на равных, мне кажется, это они. Потому что это самая наименее пропускающая команда в НХЛ в этом году. У них великолепно играет Фредди Андерсон, их вратарь, который сейчас, во-первых, поедет на матч звезд. Во-вторых, я думаю, сейчас является главным вообще претендентом на Везину в этом году. И у них, по-моему, есть просто все компоненты. Они идут за кубком. Я не знаю, придут ли они, но они, безусловно, за ним идут прямо сейчас.
У Каролины есть одна проблема. Эта проблема называется Бостон. Посмотрите, как часто Бостон в плей-офф Каролины вышибал. Не знаю, что с Каролиной происходит, когда они играют против Бостона.
Неудобно.
Бостона... Да. То есть Каролина может выбить Вашингтон, Каролина может справиться с с Торонто, например, да, но Бостон прям раз за разом Каролина выбивает.
Я думаю, что Бостон просто не доживет до того, чтобы с Каролиной встретиться, потому что им для этого надо выйти в финал конференции. Ну, ладно, кто я такой, чтобы вообще... чтобы Бостон хранить раньше времени, действительно. Очень тоже кубковая, хорошая команда. Ну что, Павел, отлично. Я тебя очень рад видеть и слышать из Пекина. Рад, что ты акклиматизируешься к местным реалиям, к местному часовому поясу. Я знаю, у вас уже поздно, уже почти полночь. Буду тебя отпускать, буду отпускать наших слушателей. Это был 34-й эпизод подкаста «За бортом». Он был представлен букмекерской компанией «Лига ставок», эксклюзивным официальным партнером НХЛ в России и странах СНГ. Надеюсь, эпизод вам понравился. Если да, то подпишитесь, пожалуйста, на подкаст «За бортом». Если захотите оставить хороший отзыв, за это будем отдельно благодарны. Прямо на этой неделе состоится звездный уикенд в Лас-Вегасе, куда совсем скоро отправлюсь я. И начнется зимняя Олимпиада в Пекине, куда уже приехал мой тезка-коллега Лысенков. Уверен, что и то, и другое будет по-своему незабываемо. И мы обо всем этом обязательно вам расскажем. Так что надолго не прощаюсь. Павел, пока. Услышимся.
Пока-пока.